Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. Политический кризис на Украине. Конституционный суд страны перенес рассмотрение вопроса о соответствии основному закону указа президента Ющенко о распуске парламента. В Киргизии начинается акция протеста оппозиции. Основные требования – отставка президента Бакиева и назначение даты досрочных президентских выборов. Сегодня, 11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта, московская тема. В сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Первая тема программы «Свобода в полдень» – события на Украине. В Киеве сторонники парламентской коалиции и оппозиционеры сегодня готовят массовые митинги в центре города. Накануне стало известно, что Конституционный суд страны решил отложить рассмотрение вопроса о том, соответствует или не соответствует основному закону указ президента Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады украинского парламента. Новая дата – 17 апреля. Сейчас с нами на прямой связи по телефону киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Что сейчас происходит на улицах Киева?
Добрый день, Михаил. Оппозиция начала бессрочную акцию в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду. Несколько тысяч активистов оранжевых политических сил, в основном от партии «Наша Украина», уже прошли от Европейской площади до Конституционного суда под лозунгом «Честный суд, честные выборы». Несколько сот приверженцев коалиции в это время пикетируют президентскую канцелярию. Во второй половине дня оппозиция обещает собрать массовый митинг на Европейской площади, а на Майдане Незалежности своих сторонников выведут партии, входящие в коалицию. Их требования к президенту прежние – немедленно отозвать свой указ о распуске Верховной Рады. Ожидается, что общее число демонстрантов в центре города сегодня может составить несколько сот тысяч человек. Охрану общественного порядка обеспечивают около 7 тысяч милиционеров. На центральных улицах Киева сейчас стоят десятки автобусов с представителями милицейских спецподразделений. Обстановка в городе весьма напряженная, и в МВД заявляют, что сделают все возможное, чтобы не допустить столкновений противоборствующих сторон. Михаил.
Президент Ющенко и премьер Янукович ежедневно встречаются для консультаций. Владимир, состоится ли сегодня их встреча? Известны ли какие-нибудь подробности? Может быть, вы знаете, примет ли в этих консультациях участие кто-нибудь еще из украинских политиков?
Михаил, во вторник вечером в интервью иностранным журналистам президент Ющенко сказал, что он предложил премьеру Януковичу план урегулирования политического кризиса. План состоит из 15 пунктов, но Ющенко не назвал их, сославшись на соответствующие договоренности с Януковичем. Известно, что план президента предполагает неукоснительное выполнение его указа о распуске Верховной Рады. Говоря о компромиссах, президент сказал, что все политические силы могут договориться за круглым столом о сроках проведения досрочных парламентских выборов. Уже очевидно, что из-за многих причин выборы не состоятся 27 мая, как сказано в президентском указе. Сейчас фактически избирательный процесс на Украине заблокирован. Центральная избирательная комиссия не может приступить к работе из-за отсутствия кворума. Члены Центра избиркома от коалиции просто игнорируют заседание комиссии. Но буквально несколько минут назад Янукович, открывая заседание кабинета министров, обвинил оппозицию в срыве договоренности с Ющенко. По словам премьера, оппозиция против того, чтобы президент приостановил свой указ до решения Конституционного суда относительно законности распуска Верховной Рады. И, очевидно, по словам премьера, он может сегодня провести еще одну встречу с Виктором Ющенко. Михаил?
Спасибо, Владимир. На прямой связи по телефону из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. В эти минуты в Киргизии, в Бишкеке, начинается бессрочная акция протеста оппозиции, главное требование которой – отставка президента Курманбека Бакиева и назначение даты досрочных президентских выборов, рассказывает Султан Каназаров.
На центральной площади столицы установлены более 50 юрт, куда прибывают сторонники оппозиции из различных регионов страны для участия в бессрочной акции протеста. Учитывая, что основная претензия оппозиции – это конституционная реформа, президент в преддверии митинга пытался договориться с оппонентами. Чуть больше недели назад президент назначил одного из лидеров оппозиции, Алмазбека Атамбаева, премьер-министром. Новый премьер за неполную неделю разработал новую редакцию Конституции, которую президент сегодня подписал и направил в парламент. Член умеренной оппозиции Роза Атамбаева заявляет, что Данная конституция полностью возвращает завоевание оппозиции, существенно сокращает полномочия президента, и которую президент подписал тогда под давлением оппозиционного митинга. Сейчас же в стране действует конституция, которую президент Бакиев заставил принять депутатов под угрозой распуска парламента в декабре прошлого года.
Мы фактически ее вернули на основы ноябрьской конституции. Народ был тоже соавтором этой конституции. Мы ее сейчас опять возвращаем на круги своя.
Однако радикальная оппозиция отвергла этот проект еще до ее рассмотрения парламентом. Вот что сказал нам один из лидеров Объединенного фронта оппозиции Эмиль Алиев.
Конституция, предложенная Алмазом Атамбаевым, это президентская парламентская республика, которая мало чем отличается от декабрьской конституции.
Если разработанный оппозиционным премьером Атамбаевым проект конституции будет одобрен парламентом, то по нормам ее переходного периода правительство автоматически уходит в отставку. И следующего главу кабинета министров будут представлять депутатские фракции. Выбранного парламентом премьера президент лишь утверждает. Не проработав и 2 недель премьер-министром, Алмазбек Атамбаев готов пожертвовать своим креслом для принятия компромиссной, на его взгляд, конституции. По мнению Алмазбека Атамбаева, это должно удовлетворить оппозицию.
Если и после этого кто-то будет что-то кричать, вы знаете, это будет уже просто несерьезно.
Накануне оппозиционного митинга президент Курманбек Бакиев сделал обращение к народу, в котором сказал, что он, как президент, сделал все возможное для того, чтобы переговоры состоялись. А в ответ со стороны оппозиции только ультиматумы и нежелание разговаривать. В этой ситуации президент заявил, что он вынужден предупредить, что будут предприняты самые жесткие меры в отношении тех, кто будет нарушать закон во время оппозиционного митинга.
В случае, если будет хоть малейшая угроза безопасности граждан или гостей Кыргызстана, будут приняты самые жесткие меры для пресечения нарушений закона и наказания тех, кто на это пойдет. Силы правопорядка к этому готовы, и они обеспечат безопасность.
Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
А теперь новости из Государственной Думы России. В Нижней Палате Российского Парламента работает наш корреспондент Данила Гальпирович. Сейчас он на линии прямого эфира. Данила, здравствуйте. Что расскажете?
Ну что ж, сегодня в Госдуме было небольшое, но показательное кусочек, можно сказать, сегодняшнего заседания. Достаточно показательный тем, что депутаты обсуждали финансирование изданий, которые осуществляет российский парламент, а именно журналы Российской Федерации «Сегодня» и «Парламентской газеты». И при обсуждении финансирования этих изданий оппозиция заявила о том, что в «Парламентской газете» есть место фактически только одной правящей партии, «Единой России», и либо нужно поделить площади и предоставить всем равные возможности для высказывания в «Парламентской газете», либо пусть «Единая Россия» финансирует одно издание «Парламентской газеты». Ну, на это не было никакого дано ответа, но очевидно, что даже в предвыборный год у оппозиции явно не будет тех возможностей, которые есть у «Единой России» в средствах массовой информации парламента, и никакого дополнительного места в этих изданиях она не получит.
Спасибо, Данила. В эфире «Свободы» по телефону из Государственной Думы России был наш парламентский корреспондент Данила Гальпирович. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце расскажу о других не менее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирском областном суде началось рассмотрение по существу дела олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Он обвиняется в причастности к организации попытки покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Препятствие, которое мешало Северной Корее начать в срок сворачивание ядерной программы, устранено, заявляют Соединенные Штаты Америки. Власти Макао разморозили счета КНДР, арестованные в свое время по инициативе Вашингтона. В Риге проходит неформальная встреча президентов 8 стран Европейского Союза. Участники форума обсуждают судьбу Европейской Конституции, пути интеграции ЕС и его конкурентоспособность на мировых рынках. Эти и другие новости в краткой сводке новостей через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Американский час». Главные темы – экология, от колыбели до могилы. Гость студии – Билл Кэмпбелл, организатор «Зеленых похорон». Шекспир для юных американцев. Репортаж Раи Вайль из Шекспировского театра в Нью-Джерси. Музыкальная полка Соломона Волкова и много других интересных сюжетов в 2 часа дня в программе «Поверх барьеров». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире обзор центральных российских газет. Одна из главных тем – события на Украине. Российская пресса обсуждает скандальную статью Юлии Тимошенко в журнале Foreign Affairs и отказ пятерых судей Конституционного суда страны участвовать в рассмотрении вопроса о том, соответствует ли основному закону Украины указ президента о роспуске Верховной Рады. Подробнее о публикациях на эту тему Антон Желнов.
У западной политики в отношении России появился новый идеолог. Во всяком случае, на это сделана серьезная заявка, пишет «Время новостей». В будущем номере влиятельного американского журнала Foreign Affairs, который выйдет в свет в конце этого месяца, опубликована статья лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко под названием «Сдержать Россию». Произведения политических деятелей из стран, не принадлежащих к числу вершителей мировой истории, редко выходят за национальные или, в крайнем случае, региональные рамки. Однако данный материал, пишет газета, претендует на большее и достоин пристального внимания. Оговорившись, что она, Тимошенко, не верит в возможность новой холодной войны, украинская пассионария констатирует, после крушения коммунизма Запад так и не выработал реалистичную политику в отношении Москвы. Западные партнеры сосредоточились на поддержке реформ, однако эта, цитата, «не может заменить серьезные усилия по противодействию исконному российскому экспансионизму». По сути, главный постулат экс-премьера Украины заключается в следующем. Как бы ни развивалась Россия, сколь успешными не были бы преобразования, не стоит ожидать, что она утратит свою имперскую сущность. Запад должен стремиться к созданию противовесов российскому экспансионизму, а не делать все ставки на внутренние реформы в России. Если и существует страна, в отношениях с которой европейцам и Западу в целом требуется единая политика, то это Россия. Тимошенко считает, что действовать надо немедленно, поскольку зависимость от российских энергопоставок будет только расти. Тимошенко напоминает, что приверженность принципу коллективной безопасности обеспечивала Европе мир и процветание в последние 60 лет. Его воплощением сегодня должен стать коллективный рынок энергии и отказ от любых сепаратных сделок с «Газпромом», которые угрожают планам ЕС по сооружению трубопроводов в обход России, а также позволяют «Газпрому» заниматься шантажом. Кроме того, Тимошенко заключает, что из-за притока нефтегазовых доходов Кремль утратил чувство пропорций, то есть приобрел преувеличенное представление о собственной силе. Привести его в чувство способна только скоординированная политика Запада. Судя по публикации Foreign Affairs, пишет «Время новостей», Юлия Тимошенко готова сделать ставку на по-настоящему антироссийский курс и на педалирование, а не затушевывание геополитических противоречий. Едва ли стоит рассчитывать, что в этих условиях Москва и дальше сможет удерживаться от соблазна вмешаться. Значит, в большой украинской игре может начаться новая партия, заключает газета. О политическом кризисе на Украине продолжает следить газета «Коммерсант». Издание пишет, что вчера сразу пятеро судей Конституционного суда отказались участвовать в рассмотрении вопроса о том, соответствует ли решение президента Виктора Ющенко распустить Верховную Раду основному закону страны. Свое решение судьи объяснили оказываемым на них политическим давлением. Все эти судьи, считающиеся лояльными господину Ющенко, по сути, сыграли президенту на руку. Заседание Конституционного суда отложено на неделю, в то время как подготовка к выборам идет полным ходом. И еще одна, на этот раз деловая новость с Украины. В своем главном материале «Коммерсант» сегодня пишет, что крупная российская металлургическая компания Дмитрия Пумпянского начала переговоры об объединении с украинской трубной компанией «Интерпайп» Виктора Пинчука. Если стороны договорятся, объединенная компания по объему производства обгонит нынешнего мирового лидера «Тенерис». Однако, пишет издание, сделка может не состояться. До сих пор попытки российских предпринимателей построить бизнес на Украине заканчивались провалом. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Это был обзор утренних газет, а следующие несколько минут будут посвящены одной теме. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Учрежден он был в память о восстании, которое было организовано в подпольным комитетом концлагеря «Бухенвальд» 11 апреля 1945 года, рассказывает Татьяна Вольская.
В этот день узники Бухенвальда, узнав о приказе гитлеровских властей при подходе союзных войск истребить десятки тысяч заключенных, обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и солдат охраны, взяли лагерь в свои руки и так спаслись от уничтожения. Американские солдаты подошли только через двое суток. В годы Второй мировой войны нацисты создали в Европе 20 крупных концлагерей, у которых к концу 1944 года было около 1000 филиалов. В лагере смерти Освенцами, он же Аушвиц, погибли около 4 миллионов человек, из них, по разным подсчетам, от 1,5 до 2,5 миллионов евреев. В Треблинке, Майданике, Штутгофе, Собиборе, Бухенвальде, Берген-Бельзене погибли сотни тысяч человек. Депутаты Петербургского законодательного собрания предлагают приравнять бывших узников фашистских лагерей к участникам Великой Отечественной войны. Многим бывшим узникам выплачиваются компенсации, но все же не всем, говорит бывшая узница Вильнюсского гетто и двух фашистских концлагерей петербургская писательница Мария Рельникайте.
Получают отнюдь не все, а только те, которые могли представить документы, что они были либо 6 месяцев в концлагере, либо 18 месяцев гетто. А кто не смог этого доказать, тот ничего не получает. Это не очень правильно, потому что документами туго. Хорошо, что, например, в Вильнюсском гетто нас регистрировали и сохранились эти журналы регистрационные. А из Штутгофа я получила справку, что я там была, а многие не могли доказать. Некоторые доказывали через суд со свидетелями. Кто-то получает это уже из городских бюджетов, 1000 рублей в месяц, кто-то 500. Непонятно, каким образом и почему такая разница.
Не менее важен вопрос о пенсиях, говорит председатель Петербургской ассоциации узников гетто и фашистских лагерей Павел Рубинчик.
Прибавки узникам были, а относительно будущего, спикер ЗАГСа сегодня, господин Тюльпанов, заявил, что они решили поддержать просьбу узников и выйдут в Государственную Думу с ходатайством о том, чтобы узники фашизма получали бы вторую пенсию, так же, как локальники.
Бывшие узники фашистских лагерей считают, что их нужно приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны, хотя бы потому, что во многих лагерях были восстания, не говоря о мощном духовном сопротивлении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А теперь о том, в какой ситуации находятся бывшие узники фашистских концлагерей в Польше, и о скандале, связанном с российской частью выставки в бывшем концлагере Освенцим. Репортаж из Варшавы нашего корреспондента Алексея Диковицкого.
Во время Второй мировой войны на польской территории находились несколько концлагерей, которые во всем мире ассоциируются с нацистским террором и геноцидом, Освенцим, Майданок, Краков, Плащев. В Польше хорошо помнят о жертвах этих преступлений. На территории бывших лагерей созданы музеи. В стране ежегодно отмечаются связанные с этими местами даты. В Освенциме в память о жертвах нацистов в апреле каждого года проводятся традиционные марши живых, в которых принимают участие тысячи молодых людей из разных стран мира. В январе 2005 года в праздновании 60-й годовщины освобождения Освенцима приняли участие бывшие узники и руководители десятков стран, в том числе Израиля, России, Германии и Польши. В нынешнем году Сейм Польши постановил, что 14 апреля, годовщина отправки в Освенцим первой группы узников, а это были политзаключенные поляки, будет отмечаться как Национальный день памяти жертв нацистских концлагерей. Михал Прейслер, бывший узник Освенцима, рад, что нынешнее поколение поляков не забывает о тех страшных фрагментах собственной истории. Комендант лагеря встретил нас словами: «Запомните, что вы уже не люди, и что выхода из этого лагеря у вас нет, разве что через трубу крематория. Я жил и выжил только благодаря воспоминаниям своей памяти. Это очень важно, что о наших страданиях не забывают. Это меня и всех нас очень поддерживает. Здоров и чувствую себя хорошо». Бывшие узники концлагерей в Польше имеют статус, близкий статусу ветерана Второй мировой войны. Ежемесячно получают доплату к пенсии в размере около $100 США, а также имеют ряд льгот, в том числе и право на отдых в санаториях, обслуживание в специальных поликлиниках для узников гитлеровских концлагерей. Кроме соответствующих государственных органов, существует несколько крупных общественных организаций, в которые бывшие узники могут обращаться за финансовой помощью. Между тем, о гитлеровских лагерях в Польше вспоминают не только в связи с годовщинами освобождения. 2 года назад Польша объявила войну о потреблении, что особенно часто имело место в средствах массовой информации, выражение «польские концлагеря». Варшава считает, что это не соответствует исторической правде и оскорбляет поляков, поскольку лагеря создавались не поляками. Польская сторона официально обратилась в ЮНЕСКО с просьбой утвердить новое официальное название Освенцима, которое звучало бы так: «Бывший немецкий концлагерь смерти Освенцим-Бжезинка». Совсем недавно вокруг музея в Освенциме разгорелся еще один спор. В российских газетах появились публикации о закрытии там российской экспозиции по политическим мотивам. Дирекция музея, однако, заявила, что экспозиция еще даже не открылась, а все связанные с ее содержанием вопросы решаются в сотрудничестве с российскими экспертами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вернемся в Россию. Тему продолжит опрос из Волгограда. «Считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма?» — спрашивала у прохожих корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Ну, с одной стороны, конечно, можно сказать, что молодежь знает о нацизме, судя по тому, что наше образование дает это в школе. Соответственно, люди об этом проинформированы. Но то, что на фоне этого всего появляются всякие свастики на домах, переходах и вот эти бритоголовые, не знаю, как их назвать, которые потом по своим же дедам бьют палками, бутылками, продают, так сказать, свою историю. Поэтому я считаю, что не, наверное, проинформированы, а вот грани не чувствуют между хорошим и плохим. Я считаю, что если это в истории были такие факты, значит, это можно. Если в Средневековье сжигали на кострах, это же не значит, что сейчас тоже можно сжигать на кострах. Если были факты нацизма, каким-то фашизма, да, в истории, это не значит, что сейчас это должно процветать.
Ну, если смотреть на проявления молодежи, например, такие движения, как скинхеды, неофашистские движения на символику, свастику на стенах, ну, это раньше было, но сейчас просто этого стало гораздо больше. Мне кажется, что просто молодежь, она если и знает, то уже по-другому, не так глубинно, не так глубоко. Она получает это как голую информацию, как голый исторический факт, что вот такое было, там деды воевали, и все. Нет полного представления, действительно, к чему ведет вот определенные политические движения, там эти стадные чувства. Например, скинхеды те же идут бить другие нации только потому, что их друзья идут, для того, чтобы оторваться. Абсолютно несмотря, зачем это нужно, кто их направляет и к чему это может привести.
Материалы, которые сегодня идут в средней школе по противостоянию человечества фашизму в целом, совершенно недостаточно. Почему сегодня вот мы слышим те или иные проявления каких-то групп молодежи, фашистующего толка и так далее. Как такое возможно на территории России, в нашей стране, которая столько жизни положила, отстаивая вообще будущее не только свое, но и всего человечества в борьбе с фашизмом? Это вот, я считаю, одно из следствий того, что сегодня нет достаточно выраженной государственной линии, ядром которой является система образования, по объяснению того, почему вообще страна жизни потеряла, отстаивая свою независимость, борясь с фашизмом 60 лет назад.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос: считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма? Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. Репортаж с митинга жертв жилищного кодекса. Кто они и чего требуют от власти? А также новости экономики и в завершение часа спортивная панорама. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». 20 лет назад, в марте 87-го, состоялось первое массовое несанкционированное выступление ленинградцев. Первое после разгона троцкистской демонстрации 27-го. 20 лет назад тысячи ленинградцев вышли на Исаакиевскую площадь защищать гостиницу «Англитер». Вспоминают и анализируют очевидцы и участники тех событий. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев и член Политсовета Петербургской организации СПС Игорь Сошников. Ведет передачу Виктор Резунков. А сейчас в Москве 12 часов. В 30 минут краткая сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости. О новостях расскажем чуть позже. Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Через буквально несколько минут репортаж о жертвах жилищного кодекса и их требованиях. А прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга представит Татьяна Вольская.
Москва. Городская дума хочет разрешить приставам проникать в квартиры без согласия жильцов в связи с тем, что многие москвичи не пускают инспекторов Мосжилинспекции в свои квартиры для осмотра технического и санитарного состояния и для того, чтобы оперативно реагировать на обращения граждан о незаконной перепланировке. Петербург. Дело об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы и покушении на убийство Максима Сгибая направлено в суд. Тимур был убит 13 ноября 2005 года в центре Петербурга, его друг тяжело ранен. Нападение на Тимура Кочераву стало ответной акцией националистов на их конфликт с антифашистами. Среди обвиняемых трое студенты вузов, еще трое учащиеся колледжей и лицеев и один школьник. В отдельное производство выделено дело в отношении организатора преступления, личность которого установлена, но на данный момент он находится в розыске. Следствие уверено, что смогло доказать вину подозреваемых, сообщил заместитель начальника криминальной милиции Сергей Стрелин.
Проведенными оперативно-следственными действиями была установлена причастность к убийству Кочеравы и покушению на убийство Сгибая 7 человек очными ставками, проверками показаний на месте, их допросами. Мы считаем, их вина полностью доказана.
Фамилии обвиняемых пока не называются, так как трое молодых людей несовершеннолетние. По этой же причине заседание суда будет закрытым. После предварительных слушаний решится вопрос, будет ли дело рассматривать суд присяжных. Москва. Более четверти жалоб горожан в правительство столицы в 2006 году касалось качества жилищно-коммунальных услуг. Большинство обращений было связано с отключением домов от отопления из-за низкой температуры воды, выключением электричества без предупреждения. 52% обращений были повторными, то есть эксплуатирующие и управляющие многоквартирными домами организации, а также диспетчерские службы не реагировали на заявления москвичей. Петербург. Смольный не собирается торговаться с жителями дома по улице С1, 7 на Крестовском острове, который городские власти намерены расселить для появления там банно-прачечного комплекса для судей Конституционного суда. Администрация Петроградского района обратилась в суд с иском о принудительном выселении собственников квартир скандально известного дома. Изначально городское правительство рассчитывало избавиться от дома на С1, 7, объявив здание аварийным, но трое собственников квартир, обратившись в суд, доказали, что аварийность их жилья – фикция. Москва. В скором времени в центре столицы откроется городской дом букваря. В нем расположатся экспозиции, посвященные истории письменности. Кроме того, там откроется музей букв, музей Филипка, музей кота-ученого и музей моей мечты. Новости Москвы и Петербурга. 11 апреля. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Жертвы жилищного кодекса, так называют себя пришедшие митинговать в центр российской столицы люди, выселенные или находящиеся на грани выселения из своих квартир. Согласно данным протестующих, их только в Москве уже не один десяток. О том, почему они вышли протестовать на площадь у Государственной Думы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Жертвы жилищного кодекса 2005, так называют себя и свое правозащитное движение, женщины по суду, лишившиеся жилья и регистрации. В начале всех этих бездомных историй, как правило, развод с супругом, на которого была оформлена квартира в собственность. Ставшие вместе со своими детьми бомжами, они пикетировали Театральную площадь. Примерно 70 человек с плакатами «Жилищному кодексу наше нет, да, поправкам Хованской. В год ребенка, ребенка в бомжи. Новый жилищный кодекс украл у детей дом и детство. Дарья тяжело». Злова с двухлетним сыном, матерью и 17-летней сестрой лишились жилья благодаря отцу. Купленная всей семьей 10 лет назад квартира была по инициативе главы семейства оформлена на его племянницу. А после развода с матерью Дарьи отец завел новую семью и с действием нового жилищного кодекса продал квартиру.
Новая собственница, наша бывшая родственница, нас выселяет по суду. Нас уже выселили, был Мосгорсуд, сейчас живем у моей подруги всемером в однокомнатной квартире. Я в 27 лет бомж, моя мама 49 бомж. Ребенок мой двухлетний, тоже он не имеет права ни на сад, ни на медицину, ни на что. И моя сестренка, которой 17 лет, она тоже бомж.
Катерина Маслова держит плакат с обращением к госдумовскому руководителю группы создателей жилищного кодекса Павлу Крашенинникову.
Сколько надо еще принести в жертву этому жилищному кодексу детей и стариков? Почему я сейчас в метро вижу плакаты? Даем любые кредиты, в том числе под залог квартиры, в которой проживают несовершеннолетние. Что это сейчас происходит в нашей стране? Почему детей можно продавать? Почему их можно признавать бывшими сыновьями, бывшими дочерьми?
Женщины говорят, что суды теперь не выслушивают представителей органов опеки, а ведь после выселения дети остаются без регистрации. Наталья Новикова рассказывает, что в суде право собственника поставили выше права ребенка, причем она с сыном была выброшена на улицу еще до решения суда.
Просто выселил меня
дня до решения суда, сменив замки в квартире без всякого предупреждения. Целый месяц я находилась в декабре месяце с двумя детьми без одежды через ГУВД города Москвы и смогла добиться, да, чтобы забрать оттуда свои вещи.
Наталья переживает, что ее младший сын без регистрации не имеет права на медицинскую помощь и вообще в свой срок может не получить паспорта. Поддержку жертвы жилищного кодекса находит только у уполномоченного по правам ребенка в Москве Алексея Голованя. Он был вместе с пикетирующими. А создатели жилищного кодекса, именно Павел Крашенинников, накануне в газетном интервью посетовал на, цитирую, «неоднозначную судебную практику. Дети не являются бывшими членами семьи, и на них эта норма кодекса не распространяется». Но, тем не менее, он заявил, что «коли норма дает сбой, то в ближайшее время будет внесена точечная поправка, не меняющая сути нормы, но исключающая подобные злоупотребления». О судебной практике Катерина Маслова.
Для меня это было вообще шоком, когда я увидела исковое заявление отца, где ответчиком выступал пятилетний сын, о признании его бывшим членом семьи. Я в суде встала и сказала, что ни в одном словаре я не смогла найти такого словосочетания. Но суд, к сожалению, принял сторону великовозрастного папы и выселил ребенка на улицу.
Участники пикета прежде всего требовали, чтобы действие жилищного кодекса не применялось ранее 2005 года, ведь все они были прописаны в общих с мужьями отца. Сами квартирах до принятия его возможной так называемая точечная поправка вернет права их детей на жилище. Но в пикете участвовало также движение общежитий Москвы и Московской области и революционная рабочая партия. Участники акции протеста поддерживают все поправки, которые называют поправками депутата Госдумы Галины Хованской, объясняет активист революционной рабочей партии Михаил Дороненко.
Некоторое время назад пришло письмо, подписанное Путиным в Думу. Крайне отрицательная оценка этих поправок, почему никакой аргументации. Но потом на комитете снова начался обсуждать вопрос, и вроде бы сейчас это пробивается. В первом чтении они приняты.
Пикетчики видят, что второе чтение уже очень долго не назначается. Они хотят, чтобы создатели закона привели кодекс в соответствие с семейным и с Конституцией. Катерина Маслова.
Мы вынуждены будем выходить уже на международный уровень, чтобы обратить внимание на наших детей, с которыми так вот обходится страна. Наше общество настолько равнодушно, спокойно реагирует на то, что выселяют детей, на то, что принимаются какие-то законы. Каждый держится за свой замок.
Катерина Маслова имеет право говорить о равнодушии общества. Ведь именно поэтому вот уже 2 года безрезультатно несколько экспертов и журналистов чуть ли не кричат о неправовых последствиях нового жилищного кодекса. Самое страшное в 31-й его статье и в поправках в 292-ю статью Гражданского кодекса. Собственники получили неограниченную возможность выселять бывших и даже реальных членов семей, в том числе и несовершеннолетних детей. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. Конфликт россиян и их китайских соседей. В чем причины? И что по этому поводу пишут газеты Благовещенска, расскажет Антон Лузгин.
Тема приграничных отношений – одна из главных для газет Приамурья. Тем более, когда дело касается осложнения этих отношений. Российские туристы не чувствуют себя в безопасности на противоположном берегу Амура, пишет еженедельник «Амурское утро». Большинство конфликтов, говорят сотрудники туристических фирм, началось в конце прошлого года. Именно тогда стало известно о намерениях российских властей сначала ограничить количество иностранных торговцев на рынках, а затем и вовсе лишить их мест. Впрочем, амурские чиновники утверждают, что наши отношения с соседями практически идеальны. Редкие исключения бывают лишь в том случае, когда российские туристы сами виноваты в конфликтных ситуациях. Однако рядовые туристы не всегда поддерживают представителей власти, которые передвигаются по сопредельной территории только в составе официальных делегаций. Очередной случай произошел совсем недавно. В конце февраля в Хэйхэ китаец ограбил 2 амурчанок и 1 из них убил. И в этот раз чиновники не связывают происшествие с конфликтом на межнациональной почве. И наша китайская сторона уверена в том, что это обычное уголовное преступление. В Китае оно квалифицируется как разбойное нападение, и власти Поднебесной заверяют, что если преступник будет пойман, ему грозит 25 лет лишения свободы, пишет еженедельник «Амурское утро». «Комендантский час для подростков». Материал под таким заголовком опубликовала «Комсомолка» в Приамурье. Депутаты Благовещенской городской думы всерьез взялись за искоренение детской преступности. Несмотря на то, что разные службы Благовещенской работают с трудными детьми, депутатам этого показалось недостаточно. Они разработали несколько рекомендаций, которые передали в Благовещенскую мэрию и в Амурский областной совет. По мнению многих депутатов, уменьшить количество преступлений, совершенных детьми, можно, запретив продажу алкоголя в благовещенских парках, а также на набережной Амура. Еще одно нововведение, которое поможет держать в узде слишком ретивых подростков, запретить тем, кому меньше 16, появляться вечером в общественных местах без сопровождения взрослых. В частности, это предложение касается ночных клубов. Волшебное средство от птичьего гриппа изобретено в Приамурье, но на месте почему-то не применяется, пишет «Амурская правда». Уже пару лет стаи диких пернатых, прилетающих к нам весной, вызывают страх у фермеров. Ведь летят они из южных районов Китая, где с такими инфекциями ситуация неблагополучная. Для предупреждения и борьбы с заразой чиновниками созданы объемные дорогостоящие программы, но оказывается, уже давно существует простое и дешевое средство борьбы с любыми инфекциями. Только применять его у нас в Амурской области почему-то не хотят. Специальным образом активированную воду, так называемый аналит, используют с большим успехом не только за рубежом, но и у нас в России, рассказал корреспонденту газеты Александр Кудрин, заведующий кафедрой патофизиологии Амурской медакадемии. Если верить профессору, который занимается аналитом 10 лет, это панацея от любых инфекций. Стоимость производства просто смешная, сотые доли копейки за литр активированной воды. Вирусы птичьего гриппа, ящера, сальмонеллы, да и любые другие аналит способен победить очень быстро и эффективно, заключает «Амурская правда».
Обзор благовещенских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Говорит «Радио Свобода», европейский час поверх барьеров. В выпуске «Висбаденский кинофестиваль», выставка «Роттердам. Архитектурные достижения», русский художественный авангард в латинском квартале Парижа, русская героиня несостоявшегося фильма «Висконти». Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Напомню вкратце главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сторонники правящей коалиции и оппозиции сегодня планируют массовые митинги в центре Киева. Накануне президент Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу компромиссный план урегулирования кризиса. Киргизская оппозиция начала в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. В Петербурге избит марокканский адвокат Халид Селихус, сообщает интернет-издание «Газета.ру». Представители правоохранительных органов заявляют, что им неизвестно об избиении адвоката. В Новосибирском областном суде началось рассмотрение по существу дела олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Он обвиняется в причастности к организации попытки покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Препятствие, которое мешало Северной Корее начать в срок сворачивание ядерной программы, устранено, заявляют Соединенные Штаты Америки. Власти Макао разморозили счета КНДР, арестованные в свое время по инициативе Вашингтона. В Риге проходит неформальная встреча президентов 8 стран Европейского Союза. Участники форума обсуждают судьбу Европейской Конституции, пути интеграции ЕС и его конкурентоспособность на мировых рынках. В США до начала июня, отложен запуск космического корабля «Атлантис». Об этих и некоторых других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире «Экономическая панорама», которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Они, в частности, предусматривают переход на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Выручка российских экспортеров нефти в январе-феврале выросла на 1,6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 14 миллиардов 180 миллионов долларов. Объем экспортных поставок за первые два месяца составил 38 миллионов 350 тысяч тонн, что почти на 8% больше, чем в начале прошлого года. Вступивший в силу с 1 апреля запрет на работу иностранцев на розничных рынках России привел к сокращению использования торговых мест и росту цен на отдельные виды продаваемых там товаров. По данным Федеральной службы статистики, которая отслеживает ситуацию на 59 розничных рынках в 19 регионах страны, на московских рынках, например, в первых числах апреля использовалось в среднем 68% торговых мест против 76% недели ранее. Кроме того, за период с 28 марта по 4 апреля средний прирост цен на товары, продаваемые на рынках, был самым высоким с начала года. Продажи автомобилей иностранных моделей в России в первом квартале увеличились на 74% по сравнению с таким же периодом 2006 года и составили примерно 295,5 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Лидером на внутреннем рынке страны, как и по итогам прошлого года, остается американская автомобильная компания Ford Motor, сумевшая продать в январе-марте более 39 тысяч автомобилей. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и японская Toyota, сменившая на этой позиции южнокорейскую компанию Hyundai. Национальный банк Японии вновь оставил базовую процентную ставку в стране на прежнем уровне 0,5%. Весной 2006 года Банк Японии объявил, что отказывается от политики нулевых ставок, то есть сверхльготного кредитования экономики, которую он придерживался в течение предыдущих 5 лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен, как следствие 3 подряд рецессий в японской экономике за период с 1990 года. Курс доллара на сегодня 25 рублей 92 копейки, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 79 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень» и завершает ее наш традиционный спортивный обзор. Специально на пару минут раньше в студию пришла наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Что у вас нового?
Добрый день. Но сегодня после выпуска спортивных новостей мы вернемся к обсуждению проблем, стоящих перед организаторами двух ближайших летних олимпиад. В Канаде сегодня завершился женский чемпионат мира по хоккею. В финале сборная хозяев турнира выиграла у команды США 5-1 и в 9-й раз стала сильнейшей в мире. Бронзовые медали достались представительницам Швеции. Они во встрече за 3-е место взяли верх над финскими хоккеистками 1-0. Россиянки заняли на этом чемпионате 7-е место и сохранили место в элитном дивизионе женского мирового хоккея, который покидает сборная Казахстана, проигравшая оба матча с такового турнира. В Магнитогорске во вторник прошел 3-й матч финала плей-офф чемпионата России по хоккею среди команд Суперлиги. Местный «Металлург» выиграл у казанского «Акбарса» со счетом 4-1 и вышел вперед в серии до 3 побед 2-1. Определились первые полуфиналисты футбольной лиги чемпионов. Ими стали два английских клуба «Манчестер Юнайтед» и «Челси», выигравшие ответный матч 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Рому» 7-1. Напомню, что неделю назад он уступил 1-2. А «Челси», сыгравший в первой встрече дома в ничью с «Валенсией» 1-1, в гостях был сильнее 2-1. В первом дивизионе российского футбольного чемпионата после 4-го тура лидером с 9 очками по-прежнему остается «Шинник», несмотря на первое в сезоне поражение в Махачкале у «Танжи» 0-1. Но по потерянным очкам лидирует «Балтика», сыгравшая пока лишь 3 матча. Она на своем поле обыграла «Мордовию» 2-0 и с 7 очками занимает 4-ю строчку. Второе и третье места с 8 очками делят «Носта» из Новотроицка, сыгравшая в ничью 2-2 на поле Урала и брянская «Динамо», обыгравшая на выезде иркутскую «Звезду» 1-0. Вторую победу в первенстве одержали московские торпедовцы, взявшие дома верх над «КамАЗом» 3-1. Теперь торпеда делит 8-12 места с еще тремя командами, набравшими по 6 очков. В бельгийском городе Шарлеруа во вторник был сыгран финальный матч Кубка УЛЕП, второго по значимости евротурнира для клубных команд. Обладателем почетного трофея стал мадридский «Реал», взявший верх над литовским клубом «Литувас Ритас» 87-75. Испанская команда завоевала право выступать в Евролиге УЛЕП в следующем сезоне. Ранее Кубок УЛЕП выигрывали испанская «Помеса», израильский «ХПЛ», «Литувас Ритас» и московская «Динамо». В Валенсии проходит мужской теннисный турнир, открывший европейский грунтовый сезон. Во вторник на нем провели первые матчи два российских теннисиста. Евгений Королев взял верх над испанцем Гильермо Гарсией Лопесом 6-3-1-6-6-3. Игорь Андреев, победивший здесь в 2005 году, на сей раз не смог пробиться даже во второй круг, уступив итальянцу Филиппо Валандри 4-6-6-7. Также вчера был опубликован новый рейтинг-лист мужских сборных команд по теннису. Российская сборная после победы на прошлой неделе в четвертьфинале Кубка Дэвиса над сборной Франции упрочила свое лидерство, опережая занимающих вторую строчку аргентинцев на 11,5 тысяч очков. Третья позиция осталась у хорватов. Американцы поднялись на 4-е место, отодвинув с него испанцев, у которых выиграли в минувшие выходные в четвертьфинале. На прошлой неделе наш экономический эксперт Роберт Воскоричан остановился на проблемах подготовки столицы Китая к предстоящим в следующем году Олимпийским играм. Сегодня же речь в его рассказе пойдет о британском бизнес-олимпизме.
Несколько месяцев назад в эфире дневного прессинга мы говорили о том, что у строителей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне появились проблемы, связанные с неким расточительством и неправильной оценкой предстоящих расходов. И наиболее вопиющим примером этого было решение увеличить статью под названием «На непредвиденные расходы» сразу на 40%. Мы назвали этот наш материал, подсчитали, прослезились. Но, в общем, за прошедшие несколько месяцев ситуация выпрямилась, скажем так, изменилась в лучшую сторону. И уже более 100 крупнейших британских компаний собираются сотрудничать с Олимпийским комитетом и внести свой вклад в подготовку и проведение игр 2012 года. Причем отличие этого проекта, партнерского, я бы сказал, проекта между крупным бизнесом британским и Национальным Олимпийским комитетом заключается в том, что помимо традиционного спонсорства, то есть, извините, банального вкачивания или вливания денег в проведение Олимпиады, крупнейшие, наиболее успешные британские компании будут делиться своим опытом в области менеджмента. А именно менеджмент — это то слабое звено, которое выявилось в связи с тем материалом, который мы только что процитировали по поводу неправильно составленной сметы расходов. Если бы вот такое сотрудничество было налажено чуть ранее, то думаю, что и не было бы повода для разговора о неправильно составленных сметах, бюджетах и всех разговоров, подогретых еще и предвыборными страстями политическими. Что касается конкретных проектов, то уже 33 ведущих компаний решили сотрудничать с управленческими структурами национального спорта, и причем именно по олимпийским видам спорта прежде всего. Вот, например, компания British Gas решила спонсировать хоккей, причем хоккей с шайбой и хоккей на траве и все остальные виды хоккея, за исключением, пожалуй, бенди, потому что это не олимпийский вид спорта. Известная фармацевтическая компания GlaxoSmithKline спонсирует бокс, а вот British Airways решила уделить внимание зимним видам спорта, и как бы это выходит за рамки летней Олимпиады. Известная страховая компания Group 4 или Group 4, если по-английски, спонсирует дзюдо. Поставлена конкретная цель при этом. Несмотря на то, что формат сотрудничества довольно расплывчатый, деньги плюс помощь в менеджменте, цели поставлены вполне конкретные. А именно, продвижение Великобритании вверх с 10 места по общему количеству медалей на Олимпиаде 4 года в Афинах до 4 места на Олимпиаде 12 года в Лондоне. Вот та цель, которую преследуют стороны, вводя в столь масштабный совместный проект. Но надо отметить и следующую вещь, что британский спорт – калька британского общества, британской экономики, страны, в общем, Великобритании. То есть это достаточно благополучная страна во всех смыслах, прежде всего в экономическом смысле. И поэтому вот это сотрудничество с крупными компаниями не является критическим, каким оно является, допустим, в нашей стране. Потому что если крупный бизнес отвернется, что, конечно, вряд ли произойдет, потому что это их забота стимулирует, регулируется обращением президента Путина, поэтому я не думаю, что кто-то из крупных олигархов посмеет ослушаться. Но, тем не менее, если теоретически как бы абстрагироваться и предположить это, то, конечно же, Олимпийский комитет и олимпийские виды спорта просто рухнут, потому что огромные средства, в том числе и премиальные и прочие, очень серьезные вложения в инфраструктуру идут от крупного бизнеса и от таких компаний, как «Газпром», «Лукойл», «Норникель», не одна такая компания. В Великобритании все это не так. Значение имеет, мы об этом сказали уже, но при этом очень много контрактов британский спорт получил вне рамок грядущей Олимпиады. Общая сумма 450 миллионов фунтов контрактов, которые получили различные виды спорта, в частности футбол, крикет, Формула-1. Вот эти три вида спорта получили баснословные контракты. Причем ни один из них в данном случае не связан с грядущей через 5 лет в Лондоне Олимпиадой. И еще один момент очень важный. В связи с тем, что запрещена реклама табака, был найден выход весьма оригинальный. То есть те средства, которые получали британские спортсмены и британские спортивные общества, лиги, от табачных спонсоров сейчас заполняют интернет-букмекеры. То есть происходит лавинообразный рост числа букмекерских контор, тотализаторов, работающих исключительно в сети, в интернете. И эти деньги восполняют те потери, которые неизбежно понес британский спорт от запрета на рекламу табака. Таким образом, все свидетельствует о том, что несмотря на благотворное влияние Олимпийских игр 2012 года на экономическую ситуацию в британском спорте, он, то есть британский спорт, прекрасно чувствует себя и без этих олимпийских вливаний.
Это был рассказ эксперта по экономике большого спорта профессора Роберта Воскричана, который внимательно отслеживает события на экономических фронтах предстоящих Олимпиад. А я вернусь к событиям нынешних дней. Сегодня нас снова ждет большой футбол. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов в парах Бавария-Милан. Там было еще 2-2 в первом матче. И Ливерпуль-ПСВ Эйндховен. В первой встрече этих команд победил Ливерпуль 3-0. С победителем первой из них в полуфинале будет играть Манчестер Юнайтед, а, соответственно, второй – Челси. В Магнитогорске состоится 4-й матч финальной серии чемпионата России по хоккею между «Металлургом» и «Казанским Акбарсом». А также сегодня продолжатся многочисленные теннисные турниры. Наиболее серьезные из них проходят у мужчин в Валенсии и Хьюстоне и у женщин в Чарльтоне.
Спасибо вам, Наталья. Наталья Федотова рассказала нам о спортивных новостях. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Тема передачи – современное авторское право и образование. Гость нашей студии – президент Ассоциации по охране интеллектуальной собственности «Русский щит» Юрий Злобин. Ведет программу Александр Костинский. А мы, Михаил Соленков и Наталья Гуреева, прощаемся с вами. Всего доброго, будьте здоровы, хорошего вам дня.
Американские солдаты подвергают риску своей жизни каждый день.
Самолет частной турецкой авиакомпании «Пегасус» был захвачен.
Памфилова и Лукин обозначили крайнюю озабоченность ситуацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.